от привязанности страха и гнева, полностью погрузившись в меня и найдя во мне единственное прибежище. Многие и многие люди в прошлом, познав меня, очистились и так обрели трансцендентальную любовь ко мне». Четвертая глава называется «Трансцендентальное знание». То есть Бхагавад-гита указывает путь к совершенству. Но обычно в обусловленном состоянии обычное человеческое существо не знает ни пути к совершенству, ни что такое совершенство, ни о возможности вообще как такового совершенства. На самом деле представление о совершенстве у всех людей будет разное. Поэзии, философии, умственные спекуляции, философские, или музыка, или что-то еще. И так или иначе, все люди немножко по-своему поймут это представление о совершенстве. Чего же они должны достигнуть в жизни, если мы их спросим? Прежде всего, ясного представления у человека может и не быть. У большинства людей просто ясного представления и нет вообще об этом. Чего он должен достичь в жизни именно? Свои достижения в жизни люди обычно видят, как в каких-то материальных приобретениях. Обычно, скорее всего, для большинства людей это какие-то материальные ценности. Накопление, какое-то накопление. Может быть, это будет свой дом где-нибудь на юге. А может быть, это будут запасы золота. В течение жизни человек может собрать какие-то запасы золота, например, и хранить их для будущих потомков. Так делают. Или в какой-то твердой валюте хранить в швейцарских банках. Надежно сохранить это все. Обычно все это совершенство сравнивается с какими-то материальными приобретениями. Что же касается духовного совершенства, люди могут не понимать этих вещей из-за иллюзии. Почему? Иллюзия такова, что каждый человек в какой-то степени уже думает, что он совершенен. В этом проблема. Именно по этой причине люди не совершенствуются. Они думают, что они уже совершенны на самом деле. Если мы будем объяснять людям всем подряд на улице, что все они в невежестве. И будем доказывать это с помощью философии, можно это доказать, с помощью очевидных фактов. Также это можно доказать, что очень много невежества, очень много такого люди делают очень вредного для себя и для окружающих. Это есть невежество. И они также тратят жизнь попусту. Это также невежество. Тем не менее, если мы будем проповедовать так, что люди невежественные, людей оттолкнет это знание. Почему? Потому что им не нравится быть в невежестве. И хотя это факт, действительно они в невежестве. Но обычно так не строится проповедь. Проповедь строится так, что люди будут привлекаться знанием автоматически, поскольку это написано в шастрах. Человеческая форма жизни имеет любопытство, любознательность, чтобы развивать знания и добродетель. Адхата Брахма, Джиджия Сух. Это означает, что в человеческой форме жизни, когда живое существо достигает человеческой формы жизни, у него есть любопытство, Джиджия Сух. Спрашивать, что такое Бог, что такое цель жизни, кто такой я, что такое эта жизнь, что такое материальный мир. Много вопросов возникает. Формы жизни дочеловеческой не имеют такой способности спросить. Они просто удовлетворяются едой, сном, совокуплением, обороной. Это животные формы жизни. Они достаточно довольны, если у них есть еда, сон, совокупление, и они могут надежно обороняться. Их больше ничего не тревожит на самом деле. Никаких вопросов. Но в человеческой форме жизни не хлебом единым жив человек, как говорится, среди людей. Даже если у нас есть все в достатке, мы чувствуем какую-то неудовлетворенность. Даже цари мира, не обладая духовным знанием, чувствовали глубокое неудовлетворение. Седьмой уж год я царствую спокойно, а счастья нет измученной душе. Ну, такой афоризм. Что же такое? Почему? Человек будет спрашивать, в чем же совершенство? На любом уровне, какие бы материальные приобретения он ни имел, он будет спрашивать, в чем же совершенство? Я имею все. Как, например, Джордж Харрисон. Это был звезда, до сих пор является звездой Битлз, всемирно известной личности. И он один из самых ярких в этой группе после Джона Леннона. И так они достигли очень больших высот в отношении материальной жизни. Слава, весь мир знал их, большие деньги, любые доступные чувственные наслаждения за эти деньги, все что угодно. Но он признавался, я достиг того, где я мог бы сказать, что же дальше наконец. Теперь я имею все действительно в материальном отношении. Ну а что же дальше, я не знаю. Я как был в невежестве, так и остался в невежестве на самом деле. Так же и многие ученые всю жизнь они тратят на научные какие-то исследования, и в конце своей жизни они говорят, что теперь мы понимаем, что мы ничего не знаем. Почему? Потому что все это время человек пребывает в иллюзии, и когда он встречается лицом к лицу со смертью, в это время все иллюзии развиваются. Он начинает думать, правильно ли я прожил жизнь? Может быть, я чего-то не учел. Скорее всего, я не учел, что мне придется умирать. Как ученые, они все борются со смертью на самом деле. Самые великие ученые, они пытаются продлить жизнь человека. Насколько возможно долго. Они исследуют органы в отдельности. Потом пытаются понять, как они вместе эти органы должны взаимодействовать так вот наилучшим образом, чтобы долго-долго существовать. И отдельно сердце может работать 200 лет, они говорят. Мозг может существовать 300-500 лет. И так другие органы тоже могут существовать отдельно, но все вместе не получается. Отдельно не могут существовать. Если для них идеальную питательную среду, они будут работать, так или иначе. Долго. Но в целом, когда все это складывается вместе, это не работает так долго. Очень быстро портится все. Они также не понимают, почему и для чего. И они пытаются победить смерть, причину смерти. Эта наука называется геронтология. На самом деле геронтология не продвинулась ни на шаг. Существует отдельная такая наука, которая занимается проблемой старения. Но как Прабхупада говорил, что эта наука, она просто продлевает материальные страдания. Чем человек дольше живет, тем дольше он страдает в материальном мире на самом деле. Очень много страданий. Здесь говорится о том, что есть препятствия, которые встречают человека на духовном пути. Если кто-то хочет стать на духовную дорогу, на духовный путь, он встретится с этими именно препятствиями, с которыми раньше он не сталкивался, потому что думал, что это его друзья. Например, собственный ум. Ум может играть две роли. Наш собственный ум. Либо друг, либо враг. Если ум не контролируется, значит это враг. Потому что ум будет диктовать, делай это, наслаждай свои чувства. Он будет просто диктовать нам, наслаждайся как можно больше. И из этих наслаждений человек именно и деградирует. Пьянство, проституция, наркомания, грабежи, убийства, все что угодно. Все потому, что чувства и ум людей не контролируются. Они хотят иметь чувственное наслаждение любой ценой. Ум не контролируется, и человек склонен к насилию и к развитию гордости. И это серьезные препятствия духовной жизни. Если мы говорим о в том уме, который является другом, такой ум должен контролироваться. Это означает, я, духовное я, выше, чем ум. И этот я, который я нахожусь в этом теле, я могу управлять собственными чувствами и умом, если я достаточно цивилизованный человек. Если я не цивилизованный человек, то я подобен животному. В этом случае я буду просто делать то, что говорит мне язык, желудок, гениталии, ухо, чувство слуха, чувство обоняния. Нос будет говорить, нюхай там. Ухо будет говорить, слушай здесь, глаз смотри туда. И так мной управляет материальная природа. Я как марионетка в ее руках. А ум говорит, давай, наслаждайся этим. Этим тоже наслаждайся. Этим наслаждайся. Удивительно, что это никогда не кончается, сколько бы человек ни имел. Количество чувственного наслаждения. Он не бывает счастлив, удовлетворен. Он ищет новые формы чувственного наслаждения. Вплоть до всевозможных извращений. Он не может остановиться. Это называется вожделение. Вожделение означает, как болезнь, очень сильное, неотвязное желание наслаждать свои чувства. И только с помощью йоги можно укротить чувство и ум. В этом случае мы видим прямую зависимость. Чем меньше вожделения, тем более счастлив человек. Чем больше вожделения, тем более он беспокоен и несчастлив, неудовлетворен. Поэтому это путь, который описывается в шастрах, путь к гармонии внутри себя и гармонии в обществе, поскольку общество складывается из конкретных индивидуальных личностей. И на этом пути у людей могут быть разные представления. Например, здесь говорится о концепции пустоты. Иногда люди понимают совершенство как концепция пустота, она называется шуньявада, буддизм. Это очень распространенная концепция среди материалистов. Например, ученые, современные ученые, они атеистичны, как правило, но автоматически они пришли к этой концепции, просто задумываясь над этим материальным проявлением. Они пытаются понять причину возникновения космического мироздания. Это самое великое, что они могут уместить в голове, космос, Вселенная. На самом деле они не могут это уместить в голове. Но так или иначе они видят перед собой этот космос. Вот, это факт. Есть космос, есть бесчисленное количество планет, звезд, других каких-то систем. Они изучают это и пытаются понять, откуда все это произошло. Сам вопрос очень интересен, философский вопрос. Где эта причина, откуда возникло все это проявление? Они пытаются исследовать это все и приходят к концепции пустоты. Они говорят, что все это вышло из ничего. Если мы их спросим, а что такое ничего? Говорят, это необъяснимо. Невозможно это объяснить, невозможно это представить, описать. Нужно просто поверить в это. Чем же это отличается от религии в этом случае? Если в религии говорится «Бог – начало всего», а они говорят «пустота – начало всего». Они говорят, вы не можете доказать, что это Бог, но они точно так же не могут доказать, что начало всему – пустота. И более того, опровергнуть очень легко. Если мы говорим «Бог», это трудно опровергнуть. Но если мы говорим «пустота», то очень легко опровергнуть. Прежде всего мы спросим, как из пустоты что-то может возникнуть? Представьте себе пустоту. На самом деле представить пустоту невозможно. Если вы что-то представляете, это уже не пустота. Это чисто искусственная выдумка, на самом деле. Атеистическая выдумка, которую дал Господь Будда специально для атеистов. Это их возможность думать о Боге. Пустота. Нуль, они его называют. Пишут нуль математически. Математически они пытаются объяснить все явления природы. Это же невозможно. Потому что все законы математики и физики относительны. А жизнь выше относительных каких-то законов, потому что все основывается на абсолютной истине. Агам, сарвасья, прабаво, матах, сарвам, правартате. Все исходит из меня, Кришна говорит Бхагавадгите, и духовные и материальные миры. Все, значит, основывается на абсолютной истине. Не понимая абсолютной истины, мы не можем понять все эти относительные истины. Относительная истина не может быть абсолютной истиной. Она от чего-то зависит. Причинно-следственная связь. Все от чего-то зависит. И нет никакой абсолютной истины в материальном мире. Но они говорят, вот сначала было ничего. Пустота, как в Библии. Сначала было слово. У них вначале было ничего. Своя Библия, они переписывают все заново. Нет Бога, они говорят. Почему нет Бога? Потому что мы его не видели никогда. Но вы не видели никакой пустоты никогда в жизни. И все же пустота чем-то лучше, чем Бог. Хорошо. Хорошо. Ну, была пустота. Как же все произошло из пустоты? Там начались какие-то колебания в пустоте. Очень интересный ответ. Пустота, и вот там начались какие-то колебания. Если мы немножко просто задумаемся, что говорят ученые, просто очистив все это от каких-то умных слов, мы увидим, что это все очень глупые теории. Причем они не доказаны никем и никогда. Просто наука – это просто свод каких-то теорий. И некоторые теории, они практически действуют. Некоторые теории. Например, атомный взрыв. Это была теория определенная. А затем они сделали опыт, и он удался. Или, скажем, химия тоже. До некоторой степени не могут что-то понимать в пределах материи. Но за пределами материи наука не действует. И в этом случае, если мы спросим таких людей, в чем же причина вообще, высшая причина создания, высшая причина жизни, поддержания жизни и высшая причина уничтожения жизни, мы же видим это. Каждое живое существо возникает, поддерживает существование некоторое время, потом умирает. В чем здесь причина? Почему так устроено? Они не смогут на это ответить. Они скажут, что высшая причина просто вожделение, желание. Это написано в Бхагавадгите. Так думают демоны. Что самая главная причина, для чего человек живет, удовлетворяет свои чувства. Это смысл сегодняшней цивилизации всего мира. Живите так и делайте то, что вы хотите делать. Получайте то, что вы хотите получить. Вы один раз живете. И единственный смысл в этой жизни, в которой вы живете, удовлетворять чувства настолько, насколько вы это хотите. Как это движение, недавнее движение в Америке, где это пропаганда именно секса. Имейте как можно больше сексуальной жизни, описывается там. Вплоть до глубокой-глубокой старости. Вот смысл жизни. Это написано в Бхагавадгите. Ничего, кроме вожделения, они не видят никакого смысла в этой жизни. Но шастра говорится, вожделение – величайший враг обусловленной души. Это подобно огню, когда человек одолевает множество-множество желаний, и он не может их все выполнить на самом деле. Поэтому отсюда исходит зависть. У меня есть много желаний, и я не могу получить все, что я хочу. И я смотрю, что кто-то это все имеет, или что-то имеет. У меня проявляется зависть ко всем другим, кто имеет чуть-чуть больше. Зависть исходит из вожделения. Гнев исходит из вожделения, раздражение также. Например, некоторых животных, например, мартышек или шимпанзе отлавливают таким интересным способом. Ставят вот такой ящик, вот наподобие этой гармонии. Просто ящик, как-то привязанный к этой земле крепко. В этом ящике вот такая вот есть дырка, чтобы она могла просунуть туда руку. И в ящике лежит апельсин очень крупный. Лакомство. Есть желание у этого животного наслаждаться этим апельсином. Если в Индии вы пойдете с апельсином в руке или с бананом, будьте осторожны. Обезьяны нападают и вырывают это из рук. И съедают, собираются на крыше и съедают потом. Шкурки вам выбрасывают. И у этой обезьяны есть желание. Она подходит к этому ящику и смотрит, что там лежит апельсин. Она протягивает туда руку, всовывает свободно. Берет апельсин. Но вместе с апельсином рука становится большая, она не может его вытащить. Вот и все. Теперь подходите спокойно и берите ее руками. Она не выбросит апельсин. Вожделение. Ловушка. Очень легкая ловушка. Мы видели собственными глазами это. Просто ящик, небольшая дырка. Она просовывает туда руку и пытается вытащить апельсин. Смотрит вот так вот потом и так далее. В это время к ней подходите, она боится, но не упускает апельсин. Умирает, но с апельсином. Удивительно, как действует природа. Вожделение, желание. Это желание ведет к гибели. Мы видим везде это. Иногда диких слонов так отлавливают. Специально обученная слониха, которая очень привлекательна. Для слона это очень привлекательная слониха. Мы не видим этой привлекательности. Но слон, глядя на слониху, он влюбляется по уши. И он бежит к ней, и вот на этом месте ловушка. Специально замаскированная ловушка. И он падает туда, в эту яму. Так отлавливают. И все пронизано вожделением, как эти лани, или как они их называют еще, такие вот бегают быстро, олени всевозможные, антилопы, за которыми охотится лев. Как он охотится за ними? Неужели думаете, они не видят льва? Это же саванна. Ровное место. Это очень удивительно. Мы смотрели, как это показывали. Стадо антилоп, и идет лев. И они щиплют траву, вожделение. Они заняты чувственным наслаждением. Для них это самое сильное чувственное наслаждение. Наслаждать язык целый день, это животное может щипать траву, пережевывать, как корова. И ночью еще пережевывать. Вся жизнь в пережевывании, в этом наслаждении вкуса. Она щиплет эту траву, очень увлечена. Иногда поднимает голову и смотрит, лев. Но он далеко еще. В это время лев, когда антилопа смотрит на него, он останавливается. Даже если лапа у него была поднята в это время. Он останавливает так лап, замирает и ждет. Антилопа смотрит лев, он просто стоит и снова ест траву. В это время лев, пока нащиплет траву, идет к ней. Антилопа опять поднимает, лев немножко ближе, но он не двигается. В конце концов, когда остается немного, лев очень быстро прыгает на нее и убивает ее. Если бы не было вожделения, он бы не смог этого сделать. Есть вожделение у него, есть вожделение у нее, и для нее это гибельно. Или лягушка, ее вожделение таково, что она выплывает, выныривает, начинает квак, 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 привлекает противоположный пол. Вот они так начинают квакать, там такой хор, такой голосов. Очень удачно для змеи. Змея слышит это кваканье, вожделение лягушки, и идет на этот звук. Она прекрасно знает, что это за звук. У нее слюнки текут. Она подползает точно на звук и смотрит, лягушка. И змея вот так вот становится, и лягушка не видит ее. Пока змея не шевелится. Но змея прекрасно слышит этот звук. Оп! В природе все так на самом деле. Вся природа на этом построена. Вожделение всем управляет в материальном мире. То же самое в человеческом обществе. Идет борьба за превосходство, потому что есть вожделение. Социальные движения всевозможные, политические движения, экономические проблемы. Все связано с вожделением. Смотрите, как люди нарастили искусственную экономику раздули. Делают такие вещи, в которых нет необходимости. Если вы соблюдаете регулирующие принципы, отказываетесь от мяса, рыбы, яиц, от интоксикаций всех видов, незаконного секса, азартных игр. Если вы соблюдаете эти человеческие принципы, то пойдите в магазин, и что вы там можете купить в этом случае? Почти ничего. Почти ничего, все это бесполезно. И многие вещи с разными этикетками одно и то же может быть. Совершенно одно и то же, но с разными этикетками, в разных бутылочках, в разных упаковках. Как много энергии и труда на это уходит. Разные упаковки объявляют конкурсы на упаковку. Потому что знаю, что если очень хорошая упаковка, любой товар пойдет лучше. Даже не очень хороший товар пойдет лучше. И устраивают целые конкурсы. Когда я учился в училище, в художественном училище, у нас был кто-то делал дипломную работу, бутылка для коньяка с этикеткой и формой бутылки. Нужно было сделать так, чтобы каждый привлекся этой бутылкой обязательно. Это цивилизация. Я слышал, что дизайнеры в Америке работают над дверной ручкой месяцами, думают. И они достигли большого результата. Если вы зайдете в какие-то офисы такие, знаете, эти небоскребы, вы ахнете. Там все настолько сделано, что вы даже не понимаете, из чего это сделано. Вы как будто попадаете в другое измерение, в другой мир. Вам хочется потрогать, что это такое? А это что такое? Все идеально, точно. Все рассчитано, как будто все из золота, из мрамора и так далее. Различные имитации, так все это сделано. Столько усилий, столько труда. Ради чего? Чтобы просто посмотреть на это чуть-чуть, походить. Все. Или эти Эрмитажи и так далее. Кто-то может сказать, это искусство. Но сейчас туда никто не ходит в основном. Не так уж это и ценится на самом деле. Все дело в уме. Если в уме у человека запрограммировано, это что-то необычное. Когда приехала Джоконда в Эрмитаж, там выстроилась огромная-огромная толпа. Огромная толпа выстроилась. Там было тысячи человек. Я не знаю, там был целый квартал, толстая-толстая очередь. И люди хотели увидеть эту Джоконду все. Но, когда мы их спрашивали, когда они выходили, ну что увидели? Ну, Джоконда. Ну что, как? Ничего, нормально. Они даже не могли понять, в чем дело. Они выставили часами там в той очереди, чтобы просто посмотреть Джоконду. Но на самом деле ничего не получали от этого, практически ничего. Все дело в уме. О, я видел Джоконду. Вот и все. Просто это в уме происходит. Так же, как Прабхупада говорил, посмотрите, человек, он любит есть золотой посуды. Если ему подать на золотой посуде, он ахнет. О, там нет. О. Но там будут те же самые вещи, которые он ест каждый день. Вкус тот же самый останется. На золотой, на серебряной, на банановом листе, кстати, это еще лучше. Вкус тот же самый остается. Ничего не меняется. Но в уме человек думает, о, от вожделения тает весь. Мне на золотой посуде. Или если вы за ним заедете на телеге, на лошадях, это одно. Но если вы заедете на Мерседесе, о, совсем другое дело. Вот он прогресс. Ходить не на ногах, не на этих двух ногах. И как эти ученые утверждают, что если дальше так пойдет дело, человек разучится даже быстро ходить, поскольку все это техника. И они рисуют человека будущего, одна голова, такая лысая, большая голова. Да-да, вот есть такие фантазеры, которые так думают, что это все рудименты, атавизмы, все это уйдет в прошлое, а одна голова нужна человеку больше ничего. И все эти чувства, органы чувств, чтобы наслаждать их. Но мы видим, что на самом деле этого не происходит. Происходит просто деградация сознания. И в этом случае человек должен сменить форму жизни. И таким образом материалисты могут не понимать смысл жизни. Эта теория пустоты означает, что человек разочарован в жизни. Поэтому он говорит, все не имеет никакого смысла, все есть пустота. Здесь также объясняется безличная концепция. Когда человек ищет абсолютную истину, он приходит к пониманию, что это не личность, это что-то, нечто существующее, но не личностное. И такой человек утрачивает вкус вообще к жизни, к личностным отношениям, поскольку личностные отношения в материальном мире приносят много страданий на самом деле. Близкие люди, враги, все приносят страдания одинаково. Даже близкие люди больше, чем враги. Кто нам больше всего приносит страдания, когда умрет? Близкий человек. Нет, враг нет. Если враг умирает, мы радуемся. О, очень хорошо. Но когда близкий человек умирает, приносит настоящие страдания на самом деле. Итак, близкие люди приносят страдания, враги приносят страдания, пока живы. Климатические условия также приносят страдания человеку вокруг. И поскольку опыт, горький опыт, гласит, что именно личность причина страданий, кто-то в моей жизни причина моих страданий, то вырабатывается концепция у человека, что совершенство означает не личность, безличное что-то, растворение. Как мы беседовали с современными христианами, современные не движения такие, направления христианские, они осовремененные немножко, так скажем. Они немножко добавляют какие-то своих туда теории чуть-чуть. Как вот, скажем, последняя встреча была, один человек из Америки, он из одной христианской церкви, немножко какая-то секта современная. И он говорит, что мы верим, что у Иисуса Христа была жена. Потому что человек без жены не может быть совершенным. Должна быть вторая половина обязательно. Это их смысл, вот в этом совершенство. И просто там не было написано, это в Библии, это все скрывалось. На самом деле у него есть жена. Вот это наше вот самое главное, сказать, добавление туда. И когда мы спросили, а в чем же совершенство? Вот когда вы достигаете духовного уровня, что там? Что там на духовном уровне? Он говорил, духовный мир, он так и говорил, spiritual world означает духовный мир. Но мы спросили, а что такое духовный мир? Он говорит, есть разные уровни духовного мира. Ну а что там происходит? Ну что там? Цветы, музыка, танцы. Это духовный мир. А Бог? Да-да, это все, говорит, в любви к Богу. А что же Бог делает? А он ничего не делает, он просто как бы, у его, он как бы там есть, его как бы там и нет. Это их представление о Боге. Что вы так и существуете, а Бог непонятно, существует он или не существует, но вы любите его. Эта философия тоже разочарование. Нужно понять, почему люди привносят такие именно нюансы туда. Потому что на самом деле это очень удобно, знаете, когда перед вами и личность, и не личность. Если только личность, вы должны учитывать его характер, его привычки, и вы должны подчиниться каким-то его привычкам. Вот это подчинение какое-то не очень приятно. Например, почему люди любят дружить с собаками в нынешнее время? Кругом одни собаки. В каждой квартире собаки. Именно это нечто безличностное такое. Потому что там личность не развита, как человеческая личность. Она не может вам сказать что-то плохое или хорошее. Она просто виляет хвостом и все. Отвечает, просто реагирует на все ваши какие-то проявления. Она подчиненное положение занимает. А вы господствуете над ней. Все. Сядь, ляж, пошли, прочие вещи. И даже бьют иногда по ушам там этим поводком. И она терпит, собака, это все. И очень удобная дружба, на самом деле. Вы можете обозвать ее по-всякому, но не обидеться и прочие вещи. Очень удобная дружба. Но если вы имеете отношение к какой-то более продвинутой личности, о, это сковывает их, их свободу сковывает. Что продвинутая личность, он могущественный, он очень сильный, он может наказать, а может помиловать. О, что же мне делать, я не знаю. Может быть, каждый день свечки ставить, может быть, он умилостивится после этого. Они могут понять, что верховная личность Бога, источник наслаждения, на самом деле, духовного, источник подлинного ананда, совершенная, абсолютная, совершенная личность. И аналогов этому в материальном мире нет. Сейчас они привязаны к собакам, это Кали-Юга. Но они не привязаны к Богу, они боятся этого общения. Боятся, потому что Бог наказывает. А собаку наказываю я. Очень удобная дружба. Все это извращенные представления, материальные представления о Боге. И очень часто, когда они хотят принять Бога, они хотят его принять именно вот так вот, в подчиненном положении. Если ты существуешь, выполняй мои указания, исполняй мои желания. Дай мне то, дай мне это, сделай так, чтобы все было хорошо. Если ты этого не делаешь, то вообще ты мне не нужен, такой Бог. Это современные представления о Боге. Что человек привязан к этому материальному телу. Это написано в Шримад-Бхагаватам. Пока человек привязан к материальному телу, доступ, духовное знание для него закрыт. Поэтому первое, о чем учит Бхагавад-гита Шрила Прабхупада, человек должен понять, что я не являюсь этим материальным телом. И препятствие на этом пути именно вожделение, зависть, гнев и всевозможные виды страхов. Поскольку это связано с материальным телом. Материальное тело, оно запутывает человека. Что бы человек ни делал, он пытается извлечь какую-то выгоду, наслаждение из этого всего. Даже когда он страдает. Удивительная психология. Даже когда страдает это человеческое тело, человек пытается выжать оттуда наслаждение какие-то. Я однажды лежал в больнице очень давно. И люди собирались там иногда в палатах по вечерам. Там с после операции, там вот, с такими носами, там, допустим, или там, с такими ушами, вот, или там что-то еще, там порезанные всякие, там, или лежачие, или сидячие, или полуходячие и так далее. Больница, то есть это просто больница. И когда по вечерам они собирались, тоже нужно было какое-то общение им. Они веселились, ну как они веселились, такая горькая ухмылка. Вот там кого как прооперировали, насколько ему было больно. Вот. И речь шла о том, кому же больнее было на самом деле. И тому, кому было более больно, все, значит, очень сожалели и, так сказать, как-то сочувствовали больше всего. И вот добивались таких вот аплодисментов. Даже в этом случае живой, значит, он наслаждается болезнями. Отдельно, может быть, страдает среди здоровых людей. Но когда собираются одни больные, они знают, как отсюда выжить наслаждение, на самом деле. О, я больше всех болен, на самом деле. Как эта кошка, знаете, они, вот это очень разумные животные, на самом деле. Одна кошка поранила лапу, у нас была такая история. И она хромала. И она вызывала сострадание у всех живых существ. Ей все наливали молока, гладили ее и так далее. И она хромала так в течение месяца. Потом все удивились, как долго кошка хромает. Как долго не заживает рана. Но однажды мы увидели, что прекрасно кошка ходит. Но когда мы ее увидели, она стала хромать. Даже кошки могут, знают, как извлечь выгоду из всего этого, этих страданий. Наслаждаются люди чем угодно, чем попало, страданиями, наслаждениями и что-то между этим, чем угодно. В любое место, куда попадет человек, он будет там наслаждаться, привыкнет к этому месту. Если вы даже попадаете в самый низкий слой, вы думаете, о, как тут ужасно. Но уже через 5 минут кама, вожделение, оно есть. Уже через 5 минут вы привыкаете, думаете, ну не так уж и плохо. Тут можно некоторое время подождать, во всяком случае. А потом вы думаете, ну, вообще хорошо, я уже привык, тут у меня уже много друзей, как в тюрьме. Именно так и происходит, когда вы попадаете сразу туда, вы думаете, какой кошмар. О, ну придется терпеть, что делать, 2 года, придется терпеть. Но через месяц вы думаете, ну, в принципе, можно жить. Уже забываете, мне пишут письма, я отвечаю, я уже познакомился с кем-то, конечно, много неприятностей. Но через 1,5 года вы уже знаете, вас все знают, и вы там уже имеете большой вес, может быть. У вас там уже много друзей, вы знаете все эти тонкости. И вы же не хотите туда уходить, когда вас выгоняют оттуда. Есть много людей, которые не хотят уходить из тюрьмы. Это факты, тоже факты. Таким образом, то есть извращенные виды наслаждений. Человек не знает, в чем же его истинная природа, чем же он должен наслаждаться. Какое наслаждение благостно для него, полезно для него и для других. И высшее наслаждение означает служить Богу. В материальном мире очень трудно понять, что это может быть каким-то наслаждением, если вы кому-то служите. Слуга, господин, ужасные вещи. Но духовное, значит, чисто от вожделения. Нет вожделения ни у слуги, нет вожделения у господина. Если у господина есть вожделение, он использует слугу, эксплуатирует слугу. Он говорит, делай это ради моей выгоды, а я тебе заплачу что-то. На этом основаны все отношения слуги и господина в материальном мире. Но в духовном отношении таких представлений нет. Господин очень любит свою слугу, слуга очень любит своего господина. И неизвестно, кто о ком больше заботится. Безусловно, господин заботится больше о своих слугах, чем слуги о господине, на самом деле. Бог очень великодушен. Бог – это личность. И с ним можно иметь различные взаимоотношения, не только слуги и господина, но и выше. Дружеские отношения, родительские отношения, супружеские отношения. Это все подробно описывается в Шримад-Бхагаватам. Что такое отношения слуги и господина, что такое дружеские отношения, что такое родительские отношения с Богом и что такое супружеские отношения с Богом. Очень подробно, на санскрите называется это раса. Но пока человек имеет вожделение, он не может понять эти расы, эти вкусы. Поэтому прежде всего необходимо очиститься, контролировать ум, чувства. Очиститься от гнева, от страха, от вожделения, от зависти. И это трудно на самом деле. Вот это действительно истинные враги человечества, которые никто не замечает и не борется с ними. Но если люди получат знания из этих книг Шрилы Прабхупады, они смогут понять, что на самом деле ничего кроме этого, нет никаких препятствий больше в духовной жизни, кроме этих причин, кроме собственной жадности, кроме собственной зависти, кроме собственного вожделения. Поэтому необходимо повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Действие этой Харе Кришна мантры таково, что вожделение уменьшается. Как только человек начинает повторять, с первого же дня его вожделение начинает уменьшаться. Если он соблюдает регулирующие принципы, внимательно повторяет круги, 16 кругов Харе Кришна мантры, или сколько он может повторять кругов Харе Кришна мантры, его вожделение уменьшается. И он становится более счастлив, поскольку подлинное счастье приходит изнутри к нему. Эта вибрация, она пробуждает духовные чувства, духовное тело развивается у человека, вечное духовное тело. И когда у человека есть развитое духовное тело, он уже не заинтересован жить материальной жизнью, но также и не отвергает ее. Он просто знает, что тут можно делать, пока он тут существует. У него нет страха смерти. У него вообще нет никаких проблем. Даже сейчас, в Кали-Югу, когда так много вокруг проблем, у этого человека нет ни одной проблемы. Он ни от чего не зависит на самом деле, такой человек, который достигает такой полной реализации духовной, знания. Он не ищет каких-то способов наслаждать свои чувства и быть счастливым в материальном мире каким-то искусственным способом, что счастлив по своей природе такой человек. Это и есть высшее совершенство. И что важно? Важно освободиться от ложных представлений о жизни. Для этого необходима практика. Пока чувства ум не контролируются, никто не может иметь ясную картину мира. Ум сравнивается с водоемом. И если там есть порывы ветра, это вожделение, то волны искажают это отражение. Пруд, если нет ветра, он очень ясно отражает всю картину окружающего мира, очень ясно и точно. Но если есть ветер, вожделение, нет ясного представления, все искажено. И чем сильнее ветер, тем сильнее искажение. Вот этот ветер вожделения мешает иметь правильное представление о жизни, знания. И знания можно как приобрести, так и утратить. Не так, что если кто-то получил знание, он больше никогда его не утратит. Все зависит от того, насколько человек развивает свое вожделение или уменьшает его. Насколько он контролирует чувства, насколько он не контролирует чувства. Например, Махараджа Бхарата, он был Маха Бхагавата, достиг высочайших вершин духовной жизни, но привязался к олененку. Все дело в том, что он жил в джунглях. Он оставил свое царство и жил в джунглях, чтобы заниматься йогой. И достиг очень высоких результатов, он был близок к полному совершенству. Он начал уже видеть лотосные стопы Кришны в медитации. Они стали уже проявляться перед ним. Он совершал омовение, он жил там в каком-то шалаше. И однажды, когда он пошел к реке за водой, он увидел, что олениха с той стороны убегает от тигра. Рычание тигра услышал, и олениха убегает от него. Олениха была беременная. И в страхе она прыгнула в воду с обрыва и переплыла реку. Тигр не пошел в воду. Он подошел к берегу, увидел это все и ушел обратно. Но эта олениха, когда переплыла реку, она родила олененка и сама оставила тело, умерла тут же. И остался этот маленький олененок в воде. Он должен был утонуть вот сейчас прям, был жив. И Махараджа Бхарата, он автоматически схватил его и вытащил оттуда, спас его оттуда. Это понятно, поскольку преданное очень сострадательное. Естественно, он спас его. Но потом он подумал, о, у него нет матери, значит, я должен заботиться о нем. Он принес его к себе в ашрам. Он стал его кормить, находил какую-то пищу. Иногда люди приносили ему там молоко, что-то у него было. Он его кормил прямо с ладони. Они тут же ходят, эти олени, быстро. Через несколько часов он уже стоит на ногах, знаете, так вот. Все это очень забавно. И Махараджа Бхарата, он уже забыл немножко о своей медитации. Он ее делал, но уже не так внимательно. Поскольку он думал, а вдруг там волк, вдруг там еще снова тигр, этот олененок, надо за ним смотреть. И когда он совершал пуджу там и предлагал, что ли, медитировал, он уже отвлекался. Он смотрел по сторонам, где олененок, где олененок. И тот его признавал как собственную мать. Играл с ним, бодал его вот так вот. То есть проявлял все признаки жизни, и тогда он был такой жизнерадостный, очень симпатичный, пятнистый. Потом стал более такой резвый, стал прыгать. И Махараджа Бхарата, он вообще забыл о своей духовной жизни практически. Он формально начал все это делать. Как бывает иногда преданные, они формально мантру повторяют, или формально служат алтарю, или формально что-то делают. То есть у них какие-то мысли другие в голове, но они просто автоматически так это делают. Если кто-то попробует повторять Хари Кришна мантру, увидит это, что он сначала не сможет слушать эти звуки. Ум его будет бегать по всей Вселенной в это время. Вот вы тогда увидите, что ум не контролируется. Сейчас вы думаете, ну, может быть, и не контролируется, но не так уж, как вы говорите. Но если вы попробуете увидеть, что даже одну секунду вы не сможете удержать его. Очень неистов, силеный, упрям, в Гите описывается ум. Но все же практика такова, что мы снова возвращаем его под контроль этого звука. Слушай, он снова убегает, мы слушай. Потом он привыкает к этому больше, начинает слушать. И ум успокаивается. И это приносит человеку полное удовлетворение и знание со временем. Таким образом, Махараджа Бхарат, он стал отвлекаться от своей высшей цели. И однажды олененок совершенно пропал. Махараджа Бхарата пошел искать его. Он очень расстроился, что олененок не пришел там на время какого-то обеда или так далее, как обычно он приходил. Он пошел его искать и думал, он точно, наверное, погиб где-то. Тут кругом волки. какие-то там дикие животные. И он искал его, он даже плакал. Он думал, что потерял его полностью. И стал уже смеркаться, и в этой темноте он, Махараджа Бхарата, упал со скалы. Невысокая скала была, но он упал и разбил себе голову. Он умирал. И когда он умирал, он звал этого олененка. И олененок оказался где-то неподалеку. Он слышал его и прибежал к нему. Олененок прямо перед ним был в момент смерти. Поэтому Махараджа Бхарата, когда умирал, думал об этом олененке. Это была его единственная привязанность. Этот человек отказался от всего царства. Он давно жил как отшельник. Избавился от всех привязанностей. Это единственная была его последняя привязанность – олененок. Фактически он уже был совершенной душой. Но это была его последняя привязанность, которую вернула снова в материальный мир. И его душа воплотилась в форме оленя в следующей жизни. Но необычного оленя, поскольку он был необычной личностью. Даже в теле оленя он помнил прошлую жизнь, поскольку был Махабхагаватой на самом деле. И когда он родился оленем, он стал думать, большая ошибка совершилась в моей жизни. Я получил тело оленя, и он сознавал, почему он получил тело оленя. Он жил в стаде с оленями, но не совсем обычно, как все. Все олени искали какую-то сочную траву, например. Но он не ел сочную траву. Он ел сухие листья только. Он продолжал свою аскезу. Он жил как йог в теле оленя. Они там знакомились с оленихами. Он ни с кем не знакомился. Он всегда был немножко в стороне от стада. Один ходил. Все думали, немножко странный олень. Все олени как олени, но только один этот. Не ест ничего, только пьет воду иногда. И ни с кем не общается вообще, о чем-то думает постоянно. В семье они без урода, в общем, все понятно. Но это был реализованный олень. Это лишь была форма оленя. Сознание в этом же случае было очень-очень возвышенное оставалось. Он помнил свою прошлую жизнь, и в конечном итоге он оставил это тело очень быстро, оленя. Он не было такой большой кармы, чтобы жить долго в этом теле. Что-то там случилось, он оставил это тело и родился в семье брахмана. Это говорится в Гите, что если человек не достигает совершенства, не успевает достигать совершенства духовного в этой жизни, то в следующей жизни он рождается в семье очень благочестивых людей, или богатых, или в семье преданных, где может продолжать свою духовную жизнь непрерывно. И Махараджа Бхарата после тела оленя принял форму сына брахмана. Его называли также Бхарата, но его называли Джада Бхарата. Джада означает придурковатый. Знаете, такой не в себе. То есть он родился, но он не разговаривал. И отец думал, он не мой. Он не умеет разговаривать. Он родился как будто бы не мой. Так думал отец во всяком случае. Но Джада Бхарата прекрасно помнил свою жизнь царя, свое отречение, свою ошибку и вот теперешнее воплощение. И он думал, я вообще не буду ни с кем развивать никаких привязанностей теперь. Даже с собственным отцом я не буду просто разговаривать. И он притворялся сумасшедшим с рождения. Ему было уже 7 лет, 8 лет, 9 лет, он не разговаривал. Отец махнул рукой, ничего не получается. Он все знал, все, больше ничего. Тогда он думал, ну я его хотя бы научу каким-то правилам чистоты, все же у нас семья брахманов. У него было еще два брата, которые были первоклассными брахманами. Они все прекрасно понимали, изучали шастры, соблюдали все правила чистоты, но Джада Бхарата все делал наоборот. Отец ему говорил, иди в туалет, сейчас ты должен пойти в туалет. После туалета ты должен принять душ. Джада Бхарата шел, принимал душ сначала, потом шел в туалет. Он все делал наоборот. Отец махнул рукой, думал, ну ладно, живи как хочешь, но в конце концов ничего не получается. Вот у меня есть два сына эти, вот нормальные, но этот такой родился. И когда он вырос, стал взрослым, он даже не одевался. Он не мылся на самом деле, не расчесывался. И люди думали, знаете, в поселке всегда вот есть такие люди, когда вот немножко такие странные, да, и все их знают на самом деле. У нас тоже в городе был такой один человек. В детстве у нас там городок, 40 тысяч населения. И один-два человека мы их все знали. Они как саньяси бродили, кругом собирали бутылки там, что-то сдавали там. Иногда что-то говорили, иногда ничего не говорили. Где-то ночевали в подвалах и так далее. Жизнь саньяси на самом деле такая. Но все знали, что это странные люди, это не цивилизованные люди, что-то с ними не то. Также Джада Бхарата, он пользовался такой репутацией. Сумасшедший, просто сумасшедший. Он ходил без одежды. Собаки лаяли на него, женщины смеялись с детьми, кидались чем-нибудь. Иногда взрослые плевались в его сторону. Вот так относились к нему. Он был подобен сумасшедшему. Но он понимал, что все это просто майя. Он никак не реагировал на это. Действительно, он даже не сдерживал свои чувства, он просто никак не воспринимал это все. Он знал, что все это результат вожделений, привязанности, гнева, страха и прочие проявления. Это материально, чисто материальная жизнь. И я не должен никаким образом реагировать на это все. Это все иллюзорно, все временно на самом деле. То есть это был высочайший уровень знания на самом деле. И это раскрылось случайно. Потому что однажды нецивилизованное одно племя, оно решило принести в жертву богине Кали его. Они просто думали, хорошая жертва, никто не будет сожалеть об этом человеке. Если мы возьмем его, предложим жертву богине Кали. Что, он просто сумасшедший, никто ничего не потеряет от этого. Они его взяли, это было нетрудно, он даже не сопротивлялся. И когда они его помыли, расчесали, умастили маслами, одели гирлянду, то даже дураку было понятно, что это Парамахамса. Что грязь, она скрывает на человеке это все. Вот это его естественное сияние, вот эти его манеры и так далее. Потому что эти люди, они не чувствуют никакой связи с материальным телом. Их поведение удивительно на самом деле. Это описывается в Бхагаватам. Что душа, которая полностью осознала свою духовную природу, она не знает даже, что сейчас делает материальное тело. Материальное тело может что-то делать в соответствии с гуной материальной природы. Испытывать голод, или испытывать сон, или какое-то еще состояние. Но сознание внутри тела свободно от всех этих вещей. Это очень удивительно. И поскольку эти были люди не цивилизованы, они не очень-то не могли распознавать все это. Но там описывается, что Джадабхарат излучал просто сияние. И они его умастили маслами, одели гирлянду, принесли на жертвенный алтарь. И там должны были его заколоть, чтобы предложить его в свежем виде прямо богине Кали тот же. Но богиня Кали, которая действительно была на алтаре, в те времена поклонение было очень квалифицированным. Например, если вы квалифицированно действительно обладаете квалификацией поклоняться, и берете по ведическому стандарту, устанавливаете божество, и совершаете все... Рука или шестирукая форма вооруженная, в котором она принимает вот эти все кровавые вещи. Это форма для тех, кто не цивилизованный. Такие формы поклонения есть. Эти племена, они делали это. Очень квалифицированные, у них были свои жрецы. И богиня Кали, которая присутствовала в этом изображении, в этой скульптуре, она увидела, что это чистый преданный. Богиня Кали, она могла это увидеть, могла это распознать. И тогда она очень возмутилась страшно, что такого не должно быть, чтобы чистого преданного предлагали в жертву. Чистому преданному поклоняются все полубоги, говорится. И богиня Кали, она сошла с алтаря. На самом деле скульптура эта раскололась на две части. Из нее вышла эта богиня Кали с этим оружием и восьмирукая. И она уничтожила всех поклонников своих. Она брала вот так одной рукой кого-нибудь, другой рукой отрывала голову и так пила кровь. Там у нее еще были спутники, компания точно такая же, кровожадная. Всех до единого не уничтожили там. Она пришла просто в ярость, в гнев, когда увидела это все. Джадабхарат смотрел на это все. Что там происходит. Когда все кончилось, он встал и ушел оттуда. Теперь он был с гирляндой и так далее. Но он и продолжал такое же свое существование после этого. Так он и ходил. В конце концов, там был один царь, которого возили через этот городок на паланкине. Постоянно слуги носят на паланкинах царя, знаете. Не на мерседесах, а такая вот паланкин. Там нужно уметь носить этот паланкин, должны быть очень сильные люди, которые могут ходить так вот ровно, чтобы паланкин не трясся вот так вот, знаете, как вот вы сидите там, чтобы вы не падали оттуда. И чтобы возить царя, нужны специально обученные такие очень сильные люди. И царь этот думал, вот этот Джадабхарата, он ходит без дела, а я царь, я могу занять, то есть каждого, чтобы так же благо он получал. И он решил его занять, чтобы он носил его паланкин. И его взяли, он был очень силен, но он стал носить паланкин. И он хорошо, в общем-то, носил его, хорошо выполнял свой долг. Он мог заниматься чем угодно. Но была одна проблема. Когда муравьи попадались на дороге, он начинал прыгать так. Он не мог наступить. Он видел душу везде. Он не мог раздавить муравья. Но он не видел, что это муравей. Он видел, что это живое существо, и я не должен наступить на него как-то. И он вот так вот прыгал на дороге очень часто, потому что кругом эти муравьи на самом деле. И царь не мог понять, что он танцует. И он очень гневался. В конце концов он взял этот кнут и так вот ударил его кнутом. Плохой носильщик. Почему ты так себя ведешь? Иди ровно. Плохой носильщик. Плохо исполняешь свой долг. И Джадабхарата вдруг увидел, что этот царь в невежестве. Он видит в нем насильщика только. Он не, хотя и царь, царь Раджа Риши на санскрите означает. Раджа Риши, святой царь. Раджа царь, Риши святой. Вот такой должен быть царь, царь человек. Не только уметь командовать, он должен быть святым человеком. Но Джада Парата увидел, что этот царь не святой, он не различает дух и материю. И тогда он стал проповедовать, видя это невежество в царе. Он стал говорить, да, это тело действительно плохой носильщик, но я не это тело. Я чистая духовная душа, я слуга Кришны. И когда он стал так говорить, царь, он прекрасно знал, о чем он говорит, Джада Парата. Цари не все очень хорошо обучены на самом деле, с детства этой науки. Он остановил даже паланкин. Он рот рассказал от удивления. Джада Парат, это сумасшедший, такая репутация, он говорит такие вещи, так кто же это на самом деле? И чем больше они общались, тем больше царь видел, что это Парамахамса на самом деле. И в конце концов царь упал в ноги ему и признал, что ты его духовный учитель. Таким образом, а на самом деле путь к совершенству может быть не таким прямым, как мы его представляем. Может быть, это займет не одну жизнь, может быть, займет две жизни, может быть, три жизни, может быть, займет множество жизней. Это зависит все от нашего желания, как Джада Бхарата. Он развил в себе желание предаться Кришне. Когда он совершил ошибку, он больше не совершал таких ошибок. Его желание было очень культивированным, таким сильным, устойчивым желанием. Он захотел просто служить Кришне, и он добился этого. Если мы разовьем точно такое желание сейчас, это означает, что мы избавимся от всех материальных желаний. Путь отречения это называется. Избавиться от всех материальных желаний и привязанностей. Развив в себе сильное желание служить Верховной Личности Бога, сильное желание восстановить свое духовное положение, мы сможем этого достичь в течение этой же жизни, на самом деле. Вопрос просто в желании. Когда Шрилу Прабхупаду спросили, сколько времени нужно человеку, чтобы достичь чистого преданного служения, он говорит, на это не нужно времени вообще, на это нужно только желание. Если у вас есть желание, вы можете предаться сейчас за одно мгновение, за одну секунду. Но проблема в том, что у нас нет этого желания, или оно очень слабое, это желание. Поэтому мы должны в процессе сознания Кришны, практики йоги, развить это желание, очиститься от материальных представлений о жизни. И когда это желание будет у нас цельным и крепким, мы сможем предаться Кришне в одно мгновение, на самом деле, восстановить свое положение. Нужна вот такая решимость и сильное желание. Но вначале, может быть, как здесь описывается в этом комментарии, вначале нет сильного желания, сначала есть небольшая вера. Например, мы пришли, послушали, подумали, похоже на правду. Какая-то маленькая вера, какое-то маленькое доверие. Что-то есть в этом. Это приведет к тому, что мы будем, придем еще раз. Подумаем, да, действительно это так, веру окрепнет. В конце концов, когда мы будем общаться с преданными, подумаем, может быть, и мне тоже попробовать повторять эту мантру, соблюдать принципы. Называется баджана крия. И когда человек сам начинает это делать, он начинает видеть уже все это. Собственные недостатки. И он начинает видеть, что это за путь. Когда он делает именно сам первый шаг. Он может непосредственно это ощутить. И на этом уровне человек пойдет по этому уровню и увидит все свои недостатки и сможет избавиться от них сам самостоятельно. До этого он ничего не видит, он думает, что у него все хорошо. Он уже совершенство само. Но когда он начинает говорить Хари Кришна мантру, он может понять, что нет, он далек еще от совершенства. У него есть какие-то недостатки, и он сможет очиститься, избавиться от них. И в конечном итоге это приводит к твердой вере, а затем вкус, и затем бхава, предварительное состояние любви к Богу. В конечном итоге он достигает према бхакти, как здесь описывается, чистой любви к Богу. Это описано как наука бхакти расамрита синдху. Как человек идет этим путем и как достигает совершенства. На этом уровне человек видит материальный мир как нечто очень маленькое и незначительное, вне пространства и времени. Он достигает абсолютной платформы. Полного знания, блаженства и вечности. Харе Кришна. Сейчас вопрос. Что такое личность? Объясняется, личность тот, кто обладает чувствами. Тот, кто обладает чувствами. Так объясняется личность. Определение личности философской. Тот, кто обладает чувствами. Мы все обладаем чувствами, поэтому мы личности. Кришна также обладает чувствами, поэтому он тоже личность. Внешней формой. Сознание то же самое, там, духовное. Поэтому да, они также обладают чувствами. Душа качественно одинаковая, да? Собака, человек, слон, собакоед, ученый брахман, неученый человек. Это внешнее различие. Мудрец может видеть единую природу всех этих живых существ, духовную.
От чего зависит, что личность может помнить свои прошлые жизни?
От милости Кришны. Матах смиритель гьянам апоханам ча. Кришна говорит, я даю память, знание, забвение. Кто-то может помнить прошлые жизни, кто-то не может помнить прошлые жизни. Даже если будет напрягаться, все равно он не вспомнит эти прошлые жизни. Если какая-то техника позволяет что-то вспомнить, это все очень расплывчато. Но есть те, которые ясно, отчетливо помнят прошлую жизнь. Не напрягаются.
Что это означает? То, что они помнят, а другие не помнят?
Это от Кришны зависит, от кармы человека. Кому-то Кришна дает эту память, оставляет эту память по закону кармы, а кому-то не дает. Джатабхарат это имел как милость просто. Или как Нарада Муни. Да, он просто, Кришна сам ему сказал, что по моей милости ты будешь помнить всю свою прошлую жизнь, и память не уйдет от тебя. И он мог пересказать свою прошлую жизнь Вьясадеве, он ясно все это помнил. Даже после разрушения Вселенной его память сохранилась. Можно привести пример, материальный пример. Например, родители и дети. Например, мы не можем сразу сказать, что отец сразу же любит ребенка, который родился. Как правило, нет, такова психология. Мать чувствует сразу привязанность, поскольку это досталось с огромными муками. Она вынашивала этого ребенка, произвела на свет этого ребенка, поэтому она привязана сразу к нему фактически. Такова природа. Отец нет. Он смотрит, что это такое принесли, завернутое там. Такое отношение. И чувство долга он действует просто. И он даже удивляется, что жена его так привязана к этому комку, к этому живому куску какому-то там. Такое у него впечатление. Это можно видеть. Но постепенно, поскольку он что-то делает для этого создания, он стирает пеленки в это время, там, или бегает за молоком и так далее, он должен что-то делать. Потом он увидит, как этот ребенок растет, там носит его на руках, поскольку там нужно носить, он привязывается к нему и развивает эту самую любовь, о которой мы говорим. Когда он это делает именно. Если бы он этого не делал никогда, если бы он так оставил бы этого ребенка, пошел куда-то, он бы не испытывал такой любви к нему. Любовь развивается тогда, когда вы что-то делаете для этого живого существа. То же самое в сознании Кришны. Принцип очень похожий. Можем сказать, у них никакой любви к Богу вообще. Я даже не знаю, кто это. Говорят, что он здесь. Но у меня нет никакого понимания, никакой любви тем более. Вот к этому месту. И тем не менее, практика такова, что нужно просто что-то сделать для них. Так или иначе, видим или не видим, но мы должны что-то сделать для них. Хотя бы хорошо подумать что-то внутри. Или принести какой-то цветок туда. Или плод, не знаю, что-то такое.